Глава 5. Зная, что тем самым открыто противоречу приказам генерала Мильгрена, я официально возражаю против плана, изложенного на сегодняшнем инструктаже. Я не считаю, что детей лидеров восстания следует заставлять смотреть на казнь их родителей. Ни один ребенок не должен видеть, как убивают его отца и мать. Генерал Лили Церингейл. Тирское восстание. Официальная сводка для короля Таури.
«Добро пожаловать на ваш первый инструктаж»,
— громко сказала профессор Девера с нижнего яруса большого лекционного зала. Ярко-фиолетовая нашивка секции пламени идеально сочеталась с ее короткой стрижкой. Инструктаж был единственным занятием, которое проводилось в круглом многоуровневом зале, занимающем значительную долю академического корпуса. Эта аудитория была одним из двух помещений цитадели, где можно было вместить всех кадетов одновременно. Скрипучие деревянные сиденья, все до единого, были заняты учениками, а кадеты с третьего курса стояли позади, прислонившись к стене. Тем не менее, мы все поместились. Инструктаж совсем не походил на прошлое занятие по истории, где присутствовало всего три отряда первогодков, но, по крайней мере, кадетам нашего отряда удалось сесть вместе. Если бы я только могла вспомнить их имена. Ридека оказалось легко запомнить. На истории он постоянно подавал остроумные реплики, комментируя услышанное. Я надеялась, что ему хватит ума не пытаться провернуть то же самое здесь. Профессор Девера, судя по всему, не любила шутки.
«Раньше всадников редко призывали на службу до выпуска», —
продолжала она, поджав губы и медленно расхаживая перед 20-футовой картой континента, прикрепленной к задней стене. Там были замысловато обозначены наши пограничные аванпосты. Десятки магических огней освещали пространство, компенсируя отсутствие окон и отражаясь от длинного меча, который профессор держала на перевязи за спиной.
«А если и призывали, то это всегда были кадеты третьего курса, выступавшие под защитой передних крыльев. Однако теперь мы ожидаем, что вы закончите обучение с полным пониманием того, чему нам приходится противостоять. Дело не только в том, чтобы знать, где базируется каждая из крыльев».
Она сделала паузу, устанавливая зрительный контакт с каждым первогодком, которого видела. Звание на ее плече гласило «капитан», но я знала, что она станет майором раньше, чем закончит вести курс, судя по количеству медалей, приколотых к ее груди.
«Вы должны понимать политику неприятеля, стратегии защиты наших аванпостов от постоянных атак и быть в курсе как недавних, так и текущих сражений. Если вы не в состоянии понять основы, вам будет нечего делать на спине дракона».
Она приподняла бровь, черную, но всего на несколько оттенков темнее ее темно-коричневой кожи.
«Никакого давления, — говорили они,
— пробормотал Рианон, яростно делая записи.
«Все будет хорошо,
— шепотом ответила я. Кадетов с третьего курса не посылают на фронт, только на посты в центральной части страны для подкрепления». Находясь рядом с матерью, я держала ухо востро, поэтому знала подобные вещи.
«Это единственное занятие, которое вы будете посещать каждый день, потому что только эти знания будут иметь значение, если вас призовут на службу раньше срока».
Взгляд профессора Деверы скользнул слева направо и остановился на мне. Ее глаза на мгновение расширились, но она одобрительно улыбнулась и кивнула, прежде чем продолжать.
«Поскольку этот курс проводится каждый день и опирается на самую свежую информацию, вы также будете подчиняться профессору Маркему, который заслуживает исключительного уважения с вашей стороны».
Она помахала Писсу рукой, и тот подошел к лекторской трибуне. Его форма кремового цвета контрастировала с абсолютно черной одеждой профессора Деверы. Марком наклонился, и она шепнула ему что-то. В ту же секунду его густые брови удивленно подскочили вверх. Он резко повернул голову в мою сторону. Усталый взгляд полковника встретился с моим, и я не увидела на его лице одобрительной улыбки, зато услышала вздох, наполнивший мою грудь тяжестью и печалью. Предполагалось, что я стану его лучшей ученицей в квадранте писцов, его главным достижением перед уходом на пенсию. Какая ирония, что сейчас я оказалась последней из тех, у кого есть шанс преуспеть в этом.
«Долг писцов — не только изучать прошлое, но и фиксировать настоящее, чтобы остальные могли получить доступ к знаниям».
Он потер переносицу своего выпуклого носа и, наконец, отвел от меня разочарованный взгляд.
«Без точных характеристик наших линий фронта, без надежной информации для принятия стратегических решений и, самое главное, без достоверных деталей для документирования нашей истории на благо будущих поколений, мы обречены не только как королевство, но и как общество».
Вот почему я всегда хотела быть писцом. Жаль, что сейчас это уже не имело значения.
«Первая тема на сегодня».
Профессор де Вера подошла к карте и взмахнула рукой, направляя магический свет прямо на восточную границу с королевством Парамиэль в провинции Браевик.
«Прошлой ночью возле деревни Чекир наше восточное крыло атаковала группа ездоков на грифонах из приграничной области».
Вот дерьмо. В зале зашептались, а я обмакнула перо в чернильницу и приготовилась записывать. Я с нетерпением дожидалась связи с драконом, чтобы, наконец, начать пользоваться такими же замечательными ручками, как те, что мама держала у себя на столе. У меня на губах заиграла невольная улыбка. Определенно, в должности всадника есть и свои плюсы. То есть будут.
«Конечно, некоторая часть информации была изменена в целях безопасности, но мы можем вам сказать, что вдоль хребта Эсбинских гор наша защита пошатнулась».
Профессор де Вера развела руки в стороны, и луч магического света расширился, освещая горы, образующие нашу границу в районе Браевика.
«Что не только позволило грифонам попасть на территорию Наварры, но и дало возможность вражеским ездокам применить свои силы в районе полуночи».
У меня внутри все сжалось, а по рядам кадетов прокатился ропот. Особенно волновались первогодки. Драконы не были единственными созданиями, способными передавать всадникам силу. Грифоны из Парамиэля тоже обладали такой способностью. Однако драконы поддерживали охранные чары, которые нейтрализовали любую магию, кроме их собственной, внутри наших земель. Границы Навары представляли собой что-то вроде круга. Сила драконов исходила из долины и не могла простираться дальше определенного рубежа, даже если на каждом аванпосту размещались отряды. Без этой защиты нам был бы полный капец. В деревнях Навары начался бы охотничий сезон для отрядов из Парамиэля, которые бы непременно явились. Этим жадным засранцам никогда не хватало того, что они имели. Им нужны наши ресурсы, и пока они не научатся довольствоваться торговыми соглашениями, набор на военную службу так и будет продолжаться. У нас просто нет возможности жить спокойно. Но поскольку нам не объявили о режиме повышенной готовности, защитные чары, должно быть, наложили заново или хотя бы стабилизировали.
«За час до того, как прибыл отряд из западного крыла, было убито 37 гражданских. Но всадники и драконы сумели отразить атаку».
В конце своей речи профессор де Вера сложила руки на груди.
«Какие вопросы вы бы задали, основываясь на этой информации?»
Она подняла палец.
«Я хочу для начала услышать ответы от кадетов первого курса».
Первый вопрос, который пришел мне на ум, был о том, какого военителя защитные чары вообще дали сбой, но, вероятнее всего, мне не ответят на него в зале, полном кадетов с нулевым уровнем допуска к засекреченной информации. Так что я углубилась в изучение карты. Хребет Эсбенских гор был самой высокой точкой нашей восточной границы с Браевиком, и это делало его наименее вероятной зоной атаки. Грифоны не так хорошо были приспособлены к высоте, как драконы. Возможно, это было связано с тем, что они наполовину львы и лишь наполовину орлы, и потому не способны выдерживать разреженный воздух на большой высоте. Также не стоило забывать о причине, по которой мы успешно отражали все крупные нападения на нашу территорию не только в период нескончаемой четырехвековой войны, но и за последние 600 лет в целом. Наши способности, как владение силой, так и печати, превосходили возможности противников, потому что драконы обладали большей магической мощью, чем грифоны. Так почему они атаковали тот горный хребет? По какой причине магическая защита там пошатнулась?
Давайте, первокурсники, продемонстрируйте мне, что наделены чем-то помимо хорошего баланса. Покажите свою способность к критическому мышлению,
— потребовала профессор Девера.
Сейчас важно, как никогда, чтобы вы были готовы к тому, что находится за пределами этих стен.
Защита впервые дала сбой?
— спросил кадет первого курса, сидевший на пару рядов впереди меня. Профессор Девера переглянулась с Маркомом, а потом повернулась к кадету.
«Нет».
Мое сердце заколотилось в бешеном темпе, а в аудитории стало оглушительно тихо. Это не первый случай. Одна из девочек откашлялась.
«И как часто это случается?»
Профессор Марком проницательно сощурился, глядя на нее.
«Это вне вашей компетенции, кадет».
Он повернулся к нашему подразделению.
«Жду следующий вопрос именно о нападении, которое мы обсуждаем».
«Сколько потерь понесло крыло?»
— спросил первогодок справа от меня.
«Ранили одного дракона, один всадник погиб».
В зале снова зашептались. «Если мы переживем выпускной, это не гарантирует, что мы выживем на службе. Статистически большая часть всадников не доживала до пенсии, особенно с учетом количества всадников, которые погибли в последние 2 года».
«Почему вы задали именно этот вопрос?»
— осведомилась профессор Девера.
«Для того, чтобы понимать численность подкреплений, которые могут понадобиться»,
— ответил кадет. Профессор Девера кивнула и повернулась к Приору, самому робкому первогодку в нашем отряде. Он поднял было руку, но сразу же ее опустил, нахмурив брови.
«Вы хотели задать вопрос?»
«Да».
Он кивнул, и несколько черных прядей упали ему на глаза. Приор тряхнул головой.
«То есть нет, неважно».
«Такой решительный!»
Насмешливо протянула сидящая рядом Лука, язвительная первокурсница из нашего отряда, от которой я любой ценой предпочла бы держаться подальше. Она наклонила голову, а курсанты вокруг нее засмеялись. Уголок ее рта приподнялся в ухмылке, и она перекинула длинные каштановые волосы через плечо движением, в котором было что угодно, кроме случайности. Как и я, она была одной из немногих девушек, которые не стали стричь волосы. Я, пожалуй, завидовала ее уверенности в том, что никто не посмеет использовать это против нее. Но я не завидовала ее мироощущению и отношению к окружающим, хотя была знакома с ней меньше суток.
«Он из нашего отряда».
Аурелия, по крайней мере, мне казалось, что так ее зовут, осадила Луку, сузив серьезные черные глаза.
«Прояви лояльность».
«Да ну, ни один дракон не свяжет себя с парнем, который не способен решиться даже на то, чтобы задать вопрос. Ты видела его на завтраке этим утром? Он всю очередь пропустил вперед, потому что не мог выбрать между сосиской и беконом».
Лука закатила подведенные глаза.
«Четвертое крыло закончило придираться друг к другу?»
— спросила профессор Девера, поднимая бровь.
«Спроси, на какой высоте находится деревня?» — шепнула я Рианон.
«Что?»
— она нахмурилась.
«Просто спроси!»
— снова прошептала я, стараясь не упускать из памяти совет Дайна. Клянусь, я чувствовала, как он, сидя в 7 рядах позади, уставился на мой затылок. Но я не собиралась оборачиваться. Где-то там, наверху, сидел еще и Ксейден.
«На какой высоте находится деревня?»
— спросил Рианон. Профессор Девера вновь подняла брови и повернулась к ней.
«Маркем?»
«Немногим меньше 10 000 футов»,
— ответил он.
«К чему этот вопрос?»
Рианон покосилась на меня и прочистила горло.
«Мне кажется, там высоковато для атаки грифонов».
«Хорошая работа», — шепнула я.
«Там действительно высоковато для атаки»,
— сказала Девера.
«Почему бы вам не пояснить, что в этом такого тревожного, кадет Саренгейл? И, может быть, с этого момента вы сами начнете задавать свои вопросы?»
Она уставилась на меня так, что я заерзала на сиденье. Все в аудитории повернулись в мою сторону. Если у кого-то еще оставались сомнения в том, кто я такая, то теперь они полностью рассеялись. Потрясающе. «Грифоны слабеют на большой высоте, и их способность к магии тоже ослабевает», — сказала я. «Выбор этого места для атаки был нелогичным, если только они не знали, что защитная магия даст сбой. Тем более, что деревня, кажется, приблизительно в часе полета от ближайшего аванпоста». Я кинула взгляд на карту, чтобы удостовериться, что не выставляю себя дурой. «Чекир находится здесь, ведь так?» Подготовка к карьере писца не прошла даром.
«Так...»
Уголки губ профессора Девера приподнялись в улыбке.
«Продолжайте рассуждать в том же направлении».
«Подождите секунду. Разве вы не сказали, что отряд всадников прибыл через час?» Мои глаза сузились.
«Сказала».
Она выжидающе посмотрела на меня. «Значит, они были уже в пути?» Выпалила я, в тот же момент осознав, как глупо это прозвучало. Мои щеки покраснели, а курсанты вокруг стали хихикать.
«Ты вообще понимаешь, что говоришь?»
Джек обернулся ко мне с переднего ряда и стал откровенно надо мной насмехаться.
«Генерал Мельгрен знает исход битвы до ее начала, но даже ему неизвестно, когда она начнется, тупица».
Я почувствовала, как хохот однокурсников отдаётся вибрации в моих костях. Захотелось забиться под эту нелепую парту и исчезнуть.
«Отъебись, Барлоу!»
— рявкнул Рианон.
«Я не из тех, кто верит в предвидение»,
— возразил он с насмешкой.
«Да помогут нам боги, если она когда-нибудь сядет на спину дракона».
Очередной приступ смеха заставил покраснеть не только мои щеки, но и шею.
«Почему ты так считаешь, Вайолет?»
Профессор Марком поморщился.
«Кадет Саренгейл».
«Потому что они не могли добраться туда в течение часа после начала нападения, если только не были уже в пути», — ответила я, бросая на Джека злой взгляд. «Нахер его самого и его смех. Может, я и слабее его, зато намного умнее. Как минимум половина этого времени ушла бы только на то, чтобы зажечь маяки и позвать на помощь. И отряд никогда не ждет сигнала в полном составе. Больше половины всадников должны были бы спать в это время. Это значит, что они уже были в пути».
«А почему они могли бы уже находиться в пути?»
— настойчиво спросила профессор Девера. Блеск в ее глазах говорил о том, что я права. Это придало мне уверенности, чтобы продвинуться дальше в размышлениях. «Потому что они как-то узнали, что защитные чары были пробиты». Я подняла подбородок, одновременно и надеясь, что права, и молясь Дан, богине войны, что я ошиблась.
«Это самое...»
— начал было Джек.
«Она права»,
— прервала его профессор Девера, и в зале стало тихо.
«Один из драконов в крыле почувствовал колебание чар, и крыло направилось туда. Если бы они этого не сделали, потерь среди мирного населения было бы намного больше». А разрушения в деревне были бы куда серьезнее.
Маленький пузырь уверенности стал быстро расти в моей груди, но быстро лопнул от взгляда Джека, в котором читалось, что он не забыл свое обещание убить меня.
«Кадеты второго и третьего курса, ваша очередь»,
— приказала профессор Девера.
«Посмотрим, можете ли вы быть немного уважительнее к товарищам».
Она подняла бровь и посмотрела на Джека. А всадники позади нас начали засыпать вопросами. Сколько всадников было дислоцировано на место происшествия? Каков невосполнимый ущерб? Сколько времени заняла зачистка деревни от грифонов? Остались ли выжившие, которых можно допросить? Я записывала каждый вопрос и ответ, мысленно организуя факты в отчет, который бы составила, если бы была в квадранте писцов, отделяя важную информацию, которую нужно включить в документ, от менее важной.
«В каком состоянии была деревня?» —
прозвучал низкий голос с дальнего конца зала. У меня встали дыбом волосы на загривке, и я всем телом почувствовала сзади себя неминуемую угрозу.
«Риерсон?»
— переспросил Марком, прикрывая глаза от слишком яркого магического света и глядя в сторону верхней части зала.
«Деревня»,
— повторил Ксейден.
«Профессор Девера сказала, что разрушения могли бы быть серьезнее. Но в каком состоянии фактически была деревня? Она была сожжена? Разрушена? Если бы они собирались там обосноваться, то не стали бы сносить деревню. Так что состояние поселения важно для того, чтобы определить мотивы атаки».
Профессор Девера улыбнулась и подтвердила.
«Строения, мимо которых они уже прошли, были сожжены, а остальные разграблены к моменту, когда прибыло крыло».
«Они что-то искали»,
— убежденно сказал Ксейден.
«И это были не ценности. Там нет шахт для добычи драгоценных камней. Напрашивается вопрос, что же им так сильно понадобилось?»
«Именно так»,
— профессор Девера оглядела зал.
«И вот вам причина, по которой Риерсон назначен лидером крыла. Для того, чтобы быть хорошим всадником, мало только силы и отваги».
«Так какой же ответ?»
— спросил первогодок слева.
«Мы не знаем»,
— пожала плечами профессор Девера.
«Это просто еще одна часть головоломки, загадки, почему королевство Парамиэль постоянно отвергает наши призывы к миру. Что они искали? Почему в той деревне? Они разрушили чары или они уже были пробиты? Завтра, на следующей неделе, через месяц будет следующая атака, и, может быть, мы получим еще одну подсказку. Если вы ищете ответы, идите на занятия по истории. Былые войны уже исследованы во всех деталях, а инструктаж предназначен для изменчивых ситуаций. Мы хотим, чтобы на этих занятиях вы поняли, какие вопросы нужно задавать, чтобы каждый из вас получил возможность вернуться домой живым».
Что-то в ее голосе подсказало мне, что, возможно, в этом году призовут на службу кадетов не только третьего курса. И у меня мурашки пробежали по коже.
«Ты вправду знала все ответы на истории и, кажется, все правильные вопросы, которые нужно было задать на инструктаже»,
— сказал Рианон, качая головой. После завтрака мы стояли возле матов, глядя на то, как Ридок и Аурелия кружат друг напротив друга в костюмах для боя. Они состязались в одной весовой категории. Ридок был невысок ростом, а Аурелия сложена в точности как Мира, что меня не удивляло, поскольку в ней явно говорили отцовские гены.
«Тебе даже не придется готовиться к экзаменам, да?»
Остальные первогодки стояли возле нас, а кадеты второго и третьего курсов выстроились в одну линию чуть в стороне. У них определенно было преимущество, учитывая, что у каждого уже был за плечами как минимум год боевой подготовки. «Меня готовили к тому, чтобы быть писцом». Я пожала плечами, и корсет от Миры слегка замерцал. Не считая чешуек, иногда блестевших на свету из-под камуфляжной сетки, он был абсолютно идентичен туникам, что нам выдали вчера на центральном складе. Все девушки теперь были одеты одинаково, но покрой одежды мог отличаться в зависимости от предпочтений владелицы. А вот парни в основном обходились без рубашек, так как считали, что за рубашку может ухватиться противник во время поединка. Лично я не оспаривала их логику, а просто наслаждалась видом, само собой, с уважением. И это уважение предписывало мне пристально смотреть на маты своего отряда и игнорировать остальные в огромном тренировочном зале, который занимал весь первый этаж учебного корпуса. Одна из стен состояла полностью из дверей и панорамных окон. Все они были открыты, чтобы впустить свежий воздух, но все равно в зале стояла духота. Под корсетом у меня по спине катились капли пота. Этим вечером в зале находилось три отряда из каждого крыла. И повезло мне, ничего не скажешь. Первое крыло направило в зал третьи отряды, в состав одного из которых входил Джек Барлоу. Так что он таращился на меня с того самого момента, как я вошла.
«Значит, учеба тебя не парит»,
— сказала Рианон, поднимая брови. Она тоже выбрала кожаный жилет, но у нее он был другого покроя. Топ с открытыми плечами, который сверху доходил до ключиц и крепился на шее широким воротником.
«Прекратите кружить, как партнеры по танцу, и атакуйте!»
— приказал профессор Эметерио. Он стоял по ту сторону спарринг-площадки и вместе с Дайном и его заместительницей Сианной наблюдал за спаррингом Аурелии и Ридека. Слава богам, на Дайне была рубашка. Мне не хотелось лишний раз отвлекаться, когда наступит моя очередь. «Вот это меня парит», — сказала я Рианон, кивая на мат.
«Правда?»
— она одарила меня скептическим взглядом. Ее косы были собраны в узел на затылке.
«Я думала, раз ты Саренгейл, ты будешь серьезным противником в рукопашном бою».
«Не совсем. В моем возрасте у Мира имелся 12-летний опыт занятий рукопашным боем. У меня же за плечами было всего 6 месяцев тренировок. Конечно, то, что я была хрупкой, как фарфоровая чашка, имело гораздо большее значение. Но все же. Ридок бросился к Аурелии, но она уклонилась, выставила ногу и сделала ему подножку. Ридок пошатнулся, но не упал. Он резко развернулся, сжимая в руке кинжал.
«Сегодня без оружия!» —
завопил профессор Эметерио. Он был только четвертым профессором из всех, кого я успела здесь увидеть, но определенно пугал больше остальных. Или это предмет, который он преподавал, заставлял меня воспринимать его компактную фигуру гигантской?
«Мы вас только оцениваем».
Ридок ворча убрал клинок, как раз вовремя, чтобы отразить правый хук Аурелии.
«Брюнетка наносит удар»,
— сказал Рианон с уважительной улыбкой, а потом посмотрела на меня. «Как насчет тебя?» — я спросила в тот момент, когда Ридок ударил Аурелию по ребрам.
«Дерьмо».
Он качнул головой и сделал шаг назад.
«Не хотел причинять тебе боль».
Аурелия схватилась за ребра, но вздернула подбородок.
«Кто сказал, что ты причинил мне боль?»
«Смягчая удары, ты оказываешь ей медвежью услугу»,
— сказал Дайн, складывая руки на груди.
«В Сигнесене, на северо-восточной границе, ее не пощадят просто потому, что она женщина. Если она упадет со своего дракона в тылу врага, Ридок, ее все равно убьют!»
«Давай!»
— крикнула Аурелия и поманила Ридока пальцем. Естественно, большинство кадетов всю свою жизнь тренировались, чтобы войти в квадрант. Особенно Аурелия. Она ловко ушла от нападения Ридока и развернулась, чтобы нанести ему быстрый удар в область почек. Ох.
«Я имею в виду... охренеть!»
— пробормотал Рианон, еще раз взглянув на Аурелию, прежде чем снова повернуться ко мне.
«Я неплохо дерусь. Моя деревня находится как раз на границе с Сигнесоном, так что мы довольно рано учимся защищаться. С физикой и математикой тоже проблем не будет. Но история...»
Она покачала головой.
«На истории мне крышка».
«За заваленную историю тебя не убьют», — сказала я. Ридок бросился на Аурелию, швырнув ее на ковер с такой силой, что я вздрогнула. «А вот я, наверное, умру на этих матах». Она обвела его ноги своими и ловко подтянула к себе, а потом оказалась сверху, нанося удар за ударом ему в лицо. На маты брызнула кровь.
«Думаю, я мог бы дать несколько советов, как выжить на занятиях по боевой подготовке»,
— сказал Сойер, стоявший с другой стороны от Рианон. Он провел рукой по густой щетине, которая слабо прикрывала его веснушки.
«А вот история — не мой конек».
На ковер вылетел зуб, и у меня подступила к горлу тошнота.
«Достаточно!»
— крикнул профессор Эметерио. Аурелия скатилась с Ридока, встала и прикоснулась пальцами к разбитой губе, разглядывая кровь. Затем она протянула руку, чтобы помочь ему подняться. Ридок встал с ее помощью.
«Сиана, отведи Аурелию к целителям. Нет необходимости терять зуб во время оценочного поединка»,
— велел Эметерио.
«Есть предложение», — сказал Рианон, встречаясь со мной взглядом. «Давайте помогать друг другу. Мы поможем тебе с рукопашной, если ты поможешь нам с историей. Похоже на хорошую сделку, Сойер».
«Вполне».
«Договорились». Один из третьекурсников вытер ковер полотенцем, и я нервно сглотнула. «Но я думаю, мне от этого больше выгоды, чем вам».
«Ты еще не видела моих попыток запоминать даты», —
пошутил Рианон.
Позади от нас кто-то вскрикнул, и все мы повернулись, чтобы посмотреть, что случилось. Джек Барлоу локтем сжимал шею другого первокурсника. Парень был мельче и худее Джека, но все равно весил добрых 50 фунтов, по моим прикидкам. Джек дернул вверх, продолжая сжимать шею противника.
«Этот парень такой заср...»
Начала было Рианон. Тошнотворный треск ломающихся костей прозвучал на весь зал, и первокурсник обмяк. «Помилуй нас, Малик», — прошептала я. Джек бросил тело парня на пол. Я задалась вопросом, не поблизости ли живет бог смерти и как часто придется взывать к его имени. Мой обед рванулся наружу, и я стала вдыхать носом и выдыхать ртом, чтобы подавить тошноту. Жаль, что здесь я не могла засунуть голову между коленями.
«Что я говорил?»
— заорал профессор, бросаясь к ковру.
«Ты сломал его грёбаную шею!»
«Откуда мне было знать, что она у него такая слабая?»
— возразил Джек.
«Ты труп, Зарингейл. Я буду тем, кто тебя убьет».
Его вчерашнее обещание мелькнуло в моей памяти.
«Смотреть вперед!»
— приказал Эмитерио, но его тон смягчился, когда мы отвернулись от мертвого первогодка.
«Вам не нужно к этому привыкать»,
— добавил он.
«Но вам придется действовать, невзирая на это. Ты и ты».
Он указал на Рианон и еще одного первогодка из нашего отряда, коренастого парня с иссине-черными волосами и угловатыми чертами лица. Блин, я не смогла вспомнить его имя. Тревор? Или Томас? Слишком много новых людей, чтобы сразу запомнить, кто есть кто. Я взглянула на Дайна, но его внимание было приковано к паре, шагнувшей на коврик. Рианон быстро расправилась с противником, ошеломляя меня каждый раз, когда уклонялась от его удара или наносила свой собственный. Она была быстрой, а ее удары были сильны. Эта смертоносная комбинация делала ее особенной, как и миру.
«Сдаешься?»
— спросила она, уложив его на спину. Ее рука замерла, не доведя удар, нацеленный чуть выше горла. «Танер?» Я была почти уверена, что его имя начиналось на «Т».
«Нет!»
— крикнул он, обхватывая Рианон ногами и швыряя ее на спину. Но она перекатилась, быстро вскочила на ноги и уложила его в ту же позу, но на этот раз с ботинком у шеи.
«Может, стоит все-таки сдаться, а, Тайнен?»
— ухмыльнулся Дайн.
«Раз уж она дает тебе право решить, что будет с твоей задницей».
«А, точно. Тайнен».
«Отвали, Аэтос!»
— огрызнулся Тайнен, но Рианон уперлась сапогом ему в горло, искажая последнее слово. Тайнен пошел красными пятнами. У него явно было больше самолюбия, чем здравого смысла.
«Он сдается!»
— крикнул Эмитерио, и Рианон отступила назад, протягивая руку. Тайнен ухватился за нее и встал.
«Ты!»
Эмитерио указал на второкурсницу с розовыми волосами и меткой восстания на руке.
«И ты!»
Его палец указал в мою сторону. Она была как минимум на голову выше меня, и если остальные части ее тела такие же подтянутые, как и руки, то мне конец. Нельзя было позволить ей взять меня в захват. Мое сердце вырывалось из груди, но я кивнула и ступила на маты.
«Ты сможешь!»
Рианон, проходя мимо, хлопнула меня по плечу.
«Сарангейл?»
Девушка с розовыми волосами прищурила светло-зеленые глаза и посмотрела на меня так, будто я дерьмо, которое она соскребла со своего ботинка.
«Тебе стоит покрасить волосы, если не хочешь, чтобы все знали, кто твоя мать. Ты единственный уродец с седыми волосами в квадранте».
«Меня мало волнует, знают ли все, кто моя мать». Я обошла второкурсницу и встала напротив нее. «Но я горжусь тем, что она защищает наше королевство от врагов, как внешних, так и внутренних». Противница яростно стиснула зубы, а в моей груди начал разгораться огонек надежды. Сегодня утром я уловила из обрывков разговоров, что детей отступников, тех самых, что обвиняли мою мать в казни своих родителей, называли меченными. «Отлично. Ненавидь меня». Мама часто говорила, что если ты позволил эмоциям вмешаться в бой, то ты уже проиграл. Я никогда так сильно не надеялась, чтобы моя мать с ее ледяным характером оказалась права.
ты, сука!» — вскипела розоволосая. «Твоя мать убила мою семью!»
Она рванулась вперед, широко размахнулась, а я быстро уклонилась, развернувшись с поднятыми руками. Мы повторили это еще несколько раз, а потом я нанесла серию ударов и стала думать, что мой план может сработать. Она низко зарычала, снова промахнувшись, и подпрыгнула, целясь ногой мне в голову. Я легко пригнулась, но противница приземлилась и ударила другой ногой прямо в грудь, отбросив меня назад. Я с глухим звуком ударилась о маты. И она тут же оказалась надо мной. Все произошло охренительно быстро.
«Ты не должна использовать магию, Имаджен!»
— крикнул Дайн. Тем временем Имаджен изо всех сил пыталась убить меня. Она нависла надо мной, глядя глаза в глаза, и улыбнулась. А я почувствовала, как что-то твердое скользит по моим ребрам, но затем ее улыбка исчезла. Мы обе посмотрели вниз, и я заметила блеск кинжала, убираемого в ножны. Броня только что спасла мне жизнь. Спасибо, Мира. На секунду лицо Имаджен исказилось в замешательстве. Всего на секунду. Этого хватило, чтобы я ударила противницу кулаком в щеку и выкатилась из-под нее. Моя рука взорвалась болью, хотя я была уверена, что сжала кулак правильно. Но я постаралась отбросить это ощущение, когда мы обе встали на ноги.
«Что это за доспехи?»
— спросила она, глядя на мои ребра, пока мы кружили напротив друг друга. «Мои?» — я пригнулась и увернулась. Она снова стала приближаться ко мне, но теперь ее движения выглядели размытыми.
«Имаджен!»
— закричал Эметерио.
«Еще раз так сделаешь, и я...»
На этот раз я увернулась неудачно. Противница поймала меня и швырнула на пол. Я ударилась лицом о мат. Колено Имаджен уперлось в мою спину, и она стала заламывать мне руку.
«Сдавайся!»
— закричала она. Я не могла. Если я уступлю в первый же день, то что случится во второй? Нет! Мне, видимо, так же, как и Тайнану, не хватало здравого смысла. Только я была гораздо более хрупкой. Она заломила мою руку еще сильнее, и боль поглотила все мысли, затуманила зрение. Я закричала, чувствуя, как связки растягиваются, рвутся, а затем лопаются.
«Сдавайся, Вайлет!»
— кричал Дайн.
«Сдавайся!»
— потребовала Имаджен. Задыхаясь от веса на моей спине, я повернула лицо в сторону. Она вывернула мое плечо, и боль поглотила меня.
«Она сдается!»
сказал Эметерио.
«Довольно!»
А я снова услышала жуткий звук ломающейся кости. На этот раз моей.